Сегодня в Москве акцию протеста, несмотря на запрет властей.
Я благодарю Екатерину Безгачу. На вот что сообщают синоптики. Сейчас в Москве порядка 9 градусов тепла, давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду, влажность 84%, в некоторых районах возможны небольшие дожди. А как сообщает наш постоянный слушатель Александр Добрый из Санкт-Петербурга, значительно ухудшилась погода в этом городе, температура около нуля, сильный ветер и временами осадки в виде снега. Первый репортаж этого часа из Грузии. Абхазия вновь заявила об уничтожении в небе над непризнанной республикой двух грузинских самолетов-разведчиков. Однако в Тбилиси утверждают, что новых инцидентов в небе над Абхазией не было. Разбирался в ситуации наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Из Абхазии продолжают поступать сообщения о все новых и новых инцидентах в небе над непризнанной республикой. По словам официального представителя президента Абхазии Кристиана Бжания, цитирую, «В небе над Абхазией сбиты еще два беспилотных самолета-разведчика ВВС Грузии. Первый самолет сбит над населенным пунктом Дыхазурга Гальского района, второй – над селом Барьяб». Конец цитаты. По данным из Сухуми, главнокомандующий абхазской армии президент Сергей Багапш приказал сбивать любые летательные аппараты, нарушающие воздушное пространство республики. Ранее ВВС Абхазии уже сбили два грузинских дрона 18 марта и 20 апреля. Позднее абхазская сторона сообщила, что обнаружила обломки всех самолетов. А по словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, цитата, «несмотря на неоднократные заявления властей Абхазии, грузинская сторона продолжает нарушать воздушное пространство республики, вынуждая Абхазию предпринимать адекватные меры». Конец цитаты. Тем временем МИД Грузии расценил как информационно-пропагандистское прикрытие военной интервенции со стороны России заявление об очередном инциденте. Министерство обороны Грузии также опровергает и называет дезинформацией сообщение МИД Российской Федерации и абхазских властей об уничтожении 4 мая двух беспилотных грузинских самолетов-разведчиков. Вместе с тем, грузинская сторона и в будущем оставляет за собой право осуществлять полеты в суверенном воздушном пространстве с той периодичностью и такого количества беспилотных самолетов, которое сочтет целесообразным для обеспечения собственной национальной безопасности. А председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили заявил, что сообщения об уничтожении самолетов больше относятся к технологии психологической и информационной войны.
По той информации, которую я получаю от военного ведомства, нового инцидента с самолетами на самом деле не было. В отличие от событий в прошлом месяце, когда в грузинском воздушном пространстве действительно был сбит беспилотный самолет. По всей видимости, это очередной пропагандистский демарш, чтобы продемонстрировать якобы агрессивные приготовления Грузии.
Ранее президент Саакашвили предупредил, что у Грузии несколько десятков таких самолетов-беспилотников. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вот такова версия корреспондента Радио Свобода Георгия Кобаладзе на последнее конфликтное, скажем так, истории между Абхазией и Грузией. А что же пишут по этому поводу российские газеты? Давайте послушаем Надежду Перцеву. Я еще раз приветствую ее в московской студии. Утро доброе.
Да, еще раз доброе утро, Дмитрий. И начну я с газеты «Известия». Заголовок: «Абхазия над курортом тучи ходит хмуро». Абхазские спецслужбы утверждают, Грузия ведет подготовку к крупномасштабной военной операции. У грузино-абхазской границы сконцентрирована ударная группировка до 7500 бойцов грузинского спецназа. Начнется ли новая война, или это очередной отвлекающий маневр, приуроченный к началу курортного сезона на Абхазском побережье? Чтобы разобраться в ситуации, в зону конфликта отправился обозреватель газеты «Известия». Подробности читайте на второй странице этого издания. Теперь я обращусь к изданию «Газета». В Тбилиси готовится к реваншу. Отношения между Грузией и непризнанной республикой Абхазии и Южной Осетии в последнее время вновь накалились до предела, отмечает издание. Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты в интервью обозревателю газеты Медине Шавлоховой рассказал о ситуации, сложившейся на фоне общего усиления военной активности в Грузии. А вот это интервью представляет вашему вниманию газета издание газеты на пятой странице. И еще одна тема – отношения России и Грузии с каждым днем ухудшаются. Об этом также пишет издание газеты. Вчера вечером в МИД Грузии был вызван консул России в Грузии Андрей Смага. Консулу была вручена нота о выходе Грузии из договора, подписанного 10 февраля 1995 года между грузинским оборонным ведомством и Министерством обороны России о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны. По мнению директора Центра военного прогнозирования полковника Анатолия Цыганка, выйдя из договора, Грузия сама себя подставляет. В этом случае она не получит специалистов и запчасти для своих радиолокационных станций, заявил он корреспонденту газеты. Анатолий Цыганок не исключает, что Грузия пошла на этот шаг, имея в виду в будущем присоединение ПВО страны к системе Североатлантического альянса за контролем воздушного пространства. В марте республика получила уведомление из НАТО, поэтому Тбилиси необходимо было расторгнуть договор с Москвой по противовоздушной обороне. Напомню, что это было издание газеты. Ну, наверное, на этом история с Грузией и Абхазией завершится в моем обзоре, но это не значит, что она закончена на страницах сегодняшних газет. На самом деле об этом пишут очень многие издания. Но я бы хотела еще вернуться к теме об инфляции, поскольку это сегодня одна из центральных тем, и поговорить об этом чуть-чуть поподробнее. Инфляция перестала быть продовольственной, об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». В январе-апреле 2008 года рост потребительских цен составил 6,3%, а базовая монетарная инфляция увеличилась до 4,5%. Опубликованные вчера данные Росстата об инфляции заставляют экономистов говорить о том, что рост цен перестал объясняться разовыми факторами и затрагивает все больше секторов экономики. В такой ситуации бороться с ростом потребительских цен правительству будет еще сложнее, считает издание. Вчера МЭРТ признал, что удержать инфляцию в рамках 10% в 2008 году будет крайне сложно. Эта же тема также присутствует и на страницах московского «Комсомольца». Еще неделю назад и власти, и экономисты, эксперты, и рядовые москвичи-покупатели гадали, что же будет с ценами на продукты питания после того, как срок действия соглашения о заморозке цен закончится. Ну вот он и закончился, констатирует газета. Корреспонденты московского «Комсомольца» отправились обследовать столичные прилавки и выпали в осадок. Такого скачка цен мы все же не ожидали. Но о том, что же увидел корреспондент на столичных прилавках, читайте на четвертой странице московского «Комсомольца».
И об этом сегодня нам рассказывала Надежда Перцева. Спасибо огромное, коллега. 8:15 московское время. Заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия готова передать свою территорию под военный контроль России в обмен на гарантии безопасности, заявил глава МИД непризнанной республики. Премьер-министр Грузии призвал мировое сообщество помочь в урегулировании кризиса в отношениях между Москвой и Тбилиси. Минск обвинил Соединенные Штаты в попытке вербовать граждан Белоруссии для шпионажа. Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Тамбова Максима Косенкова, обвиняемого в похищении. Об этих и других событиях чуть подробнее, примерно через четверть часа. Ну а в 10:07 в нашем эфире повтор программы «Грани времени». Тема ее – протест против переноса Соловецкого камня. Гость ведущего Владимира Карамурзы, сопредседатель Московского мемориала Ян Рачинский. «Грани времени» – 10:07, время московское. И вновь о спорте на наших волнах. В Канаде продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Вот результаты последних сыгранных матчей. Шведы взяли верх над французами 9-0. Словаки потерпели поражение от хоккеистов Германии 2-4. Сборная Швейцарии выиграла у команды Белоруссии 2-1, а финны в нелегкой борьбе в овертайме нанесли поражение норвежцам 3-2. И вот положение в группах А и С. В группе А впереди шведы и швейцарцы, набравшие по 6 очков, Белоруссия и Франция очков не имеют. В группе С впереди финны 5 очков, по 3 имеют команды Германии и Словакии, на последнем месте Норвегия, имеющая 1 очко. В российском футбольном первом дивизионе вчера были сыграны матчи 9-го тура. Сибирь на своем поле одержала крупную победу над Кубанью 4-0. Ростов выиграл у Торпедо в Москве 2-0. И с таким же счетом Урал в Екатеринбурге одержал победу над Черноморцем. Впереди клуб из Екатеринбурга, он имеет 21 очко, 19 в активе Ростова, 18 имеет Сибирь. Начались крупные теннисные соревнования вчера, мужской турнир серии «Мастерс» в Риме. Продолжают участие по итогам вчерашних поединков два представителя России. Евгений Королев нанес поражение шведу Робину Сёдерлингу, а Игорь Андреев Юн Тай Кули из Южной Кореи. Марат Сафин выбыл из борьбы в первом раунде, уступив Станисласу Вавринке из Швейцарии в трех партиях. Но в Берлине соревнуются женщины в рамках турнира первой категории. Две россиянки одержали победы вчера. Динара Сафина выиграла у Юлии Гергес из Германии, а Надежда Петрова у Катарины Среботник из Словении. Поединок между Марией Кириленко и Еленой Весниной при счете 2-6, 7-5 был прерван из-за плохой видимости, из-за наступления темноты, и будет доигран сегодня. Предпоследний тур чемпионата английской футбольной премьер-лиги завершился матчем Ньюкасл-Челси. В этом матче победу праздновал лондонский клуб 2-0, и таким образом он набрал 84 очка. Столько же имеет Манчестер Юнайтед, однако Челси значительно уступает конкуренту в разности мячей. Вчера начались решающие матчи в чемпионате России по баскетболу среди женщин. Борьба пойдет в сериях до трех побед. Вот результаты первых матчей. За первое место «Спартак» из Московской области проиграл ЦСКА 71-90, а в игре за третье место у ГМК в Екатеринбурге выиграл у Вологды Чековаты из Вологды 89-65. Вторые матчи в сериях состоятся во вторник. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня прошел второй матч в четвертьфинале серии до четырех побед. Детройт вновь выиграл у Орландо 193 и ведет в серии, соответственно, уже со счетом 2-0. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода уже в рамках программы «Свобода в 9», примерно через час, а пока 3 минуты экономической информации.
Инфляция в России в апреле составила 1,4%, а с начала года 6,3%, сообщила Федеральная служба статистики. По сравнению с апрелем 2007 года потребительские цены в стране выросли на 13,3%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, с начала 2008 года увеличилась почти на 15%. Президент России подписал законы об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическую отрасль и атомную энергетику. В категорию стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения, то есть наиболее крупных. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к началу мая составил в пересчете почти 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – 32,7 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в двух фондах составила 162,7 миллиарда долларов, сократившись в течение апреля почти на 0,5%. Оба фонда были созданы в начале года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в котором направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков составила к началу апреля 25,7% против 25,1% в начале 2008 года, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. По прогнозам, к началу будущего года иностранные инвесторы будут контролировать примерно 30% общего уставного капитала работающих в России банков. Мировые цены на нефть впервые превысили $120 за баррель. Поводом для очередного повышения сразу на $3.5 стали сообщения о сокращении экспорта нефти из Нигерии, где боевики атаковали подстанции одного из нефтепроводов, а также новое снижение курса доллара, первое за последние 10 дней.
Дополню коллегу Сергея Сининского официальными курсами валют. Доллар стоит сегодня 23 рубля 76 копеек, а евро 36 рублей 77 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит сегодня $1.55. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира Радио Свобода, и мы предлагаем вашему вниманию первую часть калейдоскопа американских событий.
Американские законодатели готовы формально поддержать Грузию в противостоянии с Россией. Цены на нефть достигли очередного рекорда, далеко ли до пика. Хиллари Клинтон – фаворит на первичных выборах в Индиане. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели готовы символически поддержать Грузию в ее противостоянии с Россией. В Комитете по международным делам Палаты представителей обсуждается резолюция, которая не будет обладать силой закона, но она наверняка станет отражением настроений преобладающих в Конгрессе, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник Палата представителей приступила к рассмотрению проекта резолюции, в которой законодатели, цитирую, выражают озабоченность провокационными и опасными заявлениями и действиями правительства Российской Федерации, подрывающими территориальную целостность Республики Грузия. Проект был подготовлен членами Комитета Палаты по международным делам. В нем, в частности, предлагается осудить недавнее решение правительства России об установлении так называемых официальных связей с Абхазией и Южной Осетией. В резолюции содержится призыв к поиску мирного разрешения грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликтов. Прокомментировать напряженную ситуацию, связанную с усилением напряженности между Россией и Грузией, я попросил Роберта Фридмана, профессора университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Обращают на себя внимание заявления министра иностранных дел России и других российских официальных лиц, обвиняющих Грузию в эскалации напряженности, в то время как Москва расширяет связи с сепаратистскими регионами. Инициаторы резолюции пытаются удержать Россию от возможного вторжения в Грузию, предотвратить попытку раскола страны. В этом суть инициативы в Конгрессе. Важно отметить, что это первый серьезный внешнеполитический кризис для Дмитрия Медведева, который через несколько дней вступит в должность президента России. Медведев не может позволить себе выглядеть слабым. Видимо, ему придется придерживаться жесткой линии в отношении Грузии. Если Палата представителей Конгресса США одобрит резолюцию с выражением озабоченности действиями российского правительства в отношении Грузии, то ее, скорее всего, поддержат возможные кандидаты на пост президента США Джон Маккейн и Хиллари Клинтон. А это приведет к усилению трений между США и Россией. И все же резолюция послужит полезным, на мой взгляд, средством сдерживания. Некоторые американские законодатели выражают озабоченность тем, что позиция США может выглядеть непоследовательной. Вашингтон поддерживал независимость Косово, но отказывает в подобном признании Абхазии. Насколько сильна такая позиция? Я не думаю, что ее разделяет американский конгресс в целом. Ситуации на Балканах и на Кавказе различаются. В свое время Организация Объединенных Наций признала, что Абхазия и Южная Осетия являются частью территории Грузии. И здесь не может быть никаких «но». В Косово иная ситуация. Поэтому региону были заключены Дейтонские и другие международные соглашения, которые с самого начала давали Косову широкую автономию и в конечном счете открывали дорогу его независимости. Там до сих пор присутствуют международные миротворческие силы в попытке сохранить там мир. В Абхазии и Южной Осетии международных сил такого характера и такого масштаба нет. Насколько мне известно, в основном там доминируют российские силы. Палата представителей Конгресса во вторник продолжит рассмотрение резолюции о действиях России в отношении Грузии.
Рассказывал Алан Давыдов. Цены на нефть зашкалили в понедельник за $120 за баррель, спровоцировав очередные заявления политиков о необходимости найти способы сдержать рост стоимости горючего. Некоторые специалисты, впрочем, считают, что цены на нефть напоминают пузырь, готовый лопнуть. Ян Рунов попросил прокомментировать механизм формирования нефтяных цен известного американского аналитика.
Тим Эванс из нью-йоркской Citigroup, эксперт по проблемам глобального рынка, говорит.
В значительной мере рост цен на нефть вызван целым рядом мифов, в которые слишком многие верят. Верят, что мировым запасам нефти приходит конец и что добыча нефти достигла своего предела, но реальные факты противоречат мифам. Запасы нефти в недрах остаются огромными. По данным Международного агентства энергетики, в феврале запас нефти в нефтехранилищах превысил месячную потребность и оказался равным 53 дням потребления. Это выше средней нормы. Считается,
считается, что спрос на нефть стал расти слишком быстро. Но по данным того же Международного агентства энергетики, спрос на нефть будет расти в этом году на 1.5%. А поставки нефти на мировой рынок нефтедобывающими странами в четвертом квартале этого года будут на 3,4% выше, чем год назад. Факты показывают, что поставки нефти растут быстрее спроса на нее. Благодаря закупкам нефти впрок, запасы в нефтехранилищах растут и будут расти, пока не достигнут такого уровня, который рынок уже не сможет не замечать. И тогда мы станем свидетелями обвала цен. Как могут повлиять высокие цены на нефть на потребительские привычки американцев? Как экономист, я считаю, что хорошо, когда потребители платят реальную цену, а не искусственно заниженную государственными субсидиями. Потребители ошибались, веря, что цены всегда будут стабильно низкими. Нельзя жить в мире фантазий. Мы в Америке это начинаем понимать. В некоторых других странах спрос на нефть растет быстрее, потому что там цены на бензин и на дизельное топливо субсидированы. Такова ситуация в Китае, в Бразилии, в ряде ближневосточных стран. В Китае топливо стоит из расчета $60 за баррель, хотя на мировом рынке таких цен давно нет. Исходя из субсидированных цен, китайцы продолжают наращивать потребление. Если им придется платить истинную цену за бензин, за дизельное топливо, они тоже начнут сокращать потребление. Очень важно знать, сколько на самом деле стоит то, что мы потребляем. Так считает Тим Эванс, эксперт по проблемам глобального рынка.
С ним беседовал Ян Рунов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка, Вашингтона. Обязательно послушаем вторую часть калейдоскопа американских событий. Ну а далее в нашем регламенте новости, естественно, как всегда, в начале часа. И слушайте затем программу «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. В первую очередь мы узнаем в прямом эфире из первых уст, состоится ли все-таки сегодняшний марш несогласных в Москве. Если да, то какой формат акции в итоге выбрали ее организаторы? Кроме этого, громкое событие – арест крупнейшего сербского бизнесмена в аэропорту Шереметьево. Белград требует выдачи Станка Субботича, обвиняемого на родине в создании преступной группировки. Также Франция вспоминает студенческие бунты 40-летней давности и что говорят москвичи и социологи о прошедших репетициях военного парада и о предстоящем праздновании 63-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Вы упомянули сегодняшний марш несогласных. Неизвестно пока, правда, состоится ли он, но тем не менее сегодня к обсуждению подключились и слушатели Радио Свобода в прямом эфире. Вот что, например, сообщил нам господин Воронин из Ульяновска. Безусловно, необходимо было проводить этот марш несогласных. Не было необходимо, а безусловно, необходимо проводить этот марш несогласных в канун инаугурации Дмитрия Медведева, но необходимо учесть все нюансы маршрута, дабы минимизировать репрессии ОМОНа. С остальными мнениями в аудитории Радио Свобода мы познакомимся чуть погодя, а пока в 8:30 послушаем краткую сводку последних событий.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, жертвами тропического циклона в Мьянме стали по меньшей мере 15 тысяч человек. Как сообщило национальное телевидение, только в провинции Ировади погибли свыше 10 тысяч человек. Военные власти Мьянмы заявили о готовности принять международную гуманитарную помощь. Первая леди США Лора Буш обвинила военные власти Мьянмы в том, что они не предупредили должным образом население страны о надвигающемся урагане. Абхазия готова передать свою территорию под военный контроль России в обмен на гарантии безопасности, заявил глава МИД непризнанной республики. Сухуми утверждает, что Тбилиси готовит в регионе военную операцию. Белоруссия обвинила Соединенные Штаты в попытках вербовать ее граждан в целях шпионажа. Как утверждает белорусский КГБ, в марте в Минске была раскрыта группа наблюдения, состоявшая из местных жителей и сотрудников службы безопасности американского посольства. США отвергают обвинения, называя их ложными и необоснованными. 10 иракских солдат погибли в бою к северу от Багдада, 13 ранены. По сообщению американского командования, боевики, предположительно из Аль-Каида, атаковали армейский блокпост. В американском штате Индиана и Северная Каролина во вторник проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Сенатор Барак Обама имеет небольшое преимущество над своей соперницей Хиллари Клинтон. Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Тамбова Максима Косенкова, обвиняемого в похищении гражданина Украины. Адвокаты экс-мэра добивались его освобождения под залог. В Брюсселе в понедельник состоялись переговоры о поставках газа в Европейский Союз из нескольких стран Северной Африки и Ближнего Востока. В переговорах участвовали представители Египта, Ирака, Иордании, Ливана, Сирии и Турции.
И о погоде. Сейчас в Москве 9 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду, влажность 83%, давление 745 миллиметров ртутного столба. Днем столбик термометра предположительно поднимется в Москве до 14 градусов. И вновь некоторые детали подготовки к сегодняшней акции «Марш несогласных» в Москве. Эта акция протеста приурочена к инаугурации Дмитрия Медведева. Власти столицы предупредили другую Россию, что не позволят сегодня провести этот марш. Об этом сообщил первый заместитель главы пресс-службы мэра Москвы Михаил Соломенцев. Правозащитники же подвергли критике решения власти, отметив, что в мире за Россией уже укрепилась репутация полицейского государства. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Кусову.
После подачи заявки на проведение марша несогласных, власти должны были дать ответ его организаторам в течение 3 дней. Но сделали это гораздо позже. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Рисеева считает, что действия властей противоречат закону.
По правилам полагается ответить в течение 3 дней. Им ничего не отвечали в течение недели, потом запретили. Закон предлагает согласовывать место, время. Ничего этого сделано не было. Вдобавок был нарушен срок. Причем это не формальная придирка, а серьезная, потому что организаторы мероприятия оповещают о нем своих сторонников по интернету и разными другими способами. И если у них остается мало времени, они не успевают изменить информацию. Поэтому, если они в течение 3 дней не ответили, то молчание – это знак согласия. Они имеют полное законное право проводить акции там, где они предлагали. То есть от Тургеневской площади по Чистопрудному бульвару. Вопрос в том, как поведет себя милиция. Вернее, не милиция, а, скорее всего, даже не московское правительство. День перед инаугурацией, я думаю, это решается. Я даже не могу вообразить себе, на каком уровне это решается, потому что, ну, вы знаете, как ко всему этому относится, с каким превышением запаса прочности наши улицы очищают от наших граждан, когда предстоят какие-то торжества на самом верху. Наверное, накануне инаугурации лучше, чтобы спокойно прошла сравнительно небольшая группа участников марша, чем устраивать разгон и еще один раз подтверждать уже укрепившуюся за нами в мире славу полицейского государства. Ну, посмотрим, что получится.
Говорила председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Накануне акции протеста российские агентства распространили информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов намерены пресекать любые попытки организаторов марша несогласных провести несанкционированные акции. Коалиция «Другая Россия» считает, что отказ на проведение марша несогласных незаконен. 30 апреля организаторы марша несогласных направили письмо правительству Москвы, а также заявление Тверской суд столицы. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
О целесообразности проведения марша несогласных сегодня в Москве рассуждает аудитория «Радио Свобода» в прямом эфире в интерактивной части программы «Время свободы». Ну а накануне свои мнения высказывали жители Санкт-Петербурга. Их опросила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Не знаю, не согласна.
Даже не знаю, как ответить, смотря с чем не согласны люди. С чем-то можно согласиться, с чем-то нет.
Никак. То есть поддерживаю, в принципе, несогласие, но не вполне согласна с формами, которые это принимает. Заварухи вот эти вокруг, но освещаются это так, будто они провоцируют. А своего мнения у меня совершенно нет. Откуда? Никаких газет нету, какой не купишь, одно вранье. Но, в принципе, что же не согласны, это очень хорошо.
Не знаю, что это. это такое? Даже вы не слышали такого.
Да. Бессмысленные марши. Сейчас такая крепкая централизация власти и однопартийная, по сути дела, система. Ну, конечно, они, так сказать, смелые люди, можно сказать. Не боятся, протестуют. Но ситуация такая, что сейчас это бессмысленно.
Кому именно, я не поняла.
Ну, никак не отношусь. С одной стороны, хорошо, что люди как-то проявляют свое мнение. С другой стороны, это ни к чему не приводит все равно. Какой смысл? Все равно все это задает, если это перерастет во что-то серьезное. Так такое чувство, будто бы говоря, пусть режется, и все.
Я не знаю ничего об этом.
Не знаю как.
Я даже не знаю, что это такое.
Бывают согласны, бывают не согласны. А что делать? Это очень скользкий вопрос на самом деле. Потому что, ну как, одни люди не согласны чем-то. Если марш мирный и в конце концов проводится без хулиганства, короче говоря, наверное, это нормально. Люди имеют право высказаться. В конце концов, высказаться — это не камни кидать, правильно? Другой вопрос, что может быть плохо организовано, что возможны провокации. Приходят под это дело люди, кидают камни, начинают что-то бить. Милиция начинает реагировать, получается безобразие.
Ну, вообще-то в стране демократия, но если кто-то что-то не согласен, то лучше пусть высказывается, чем всякие там войны устраивают.
Да, наверное. Все-таки каждый должен высказывать свое мнение, то, что он думает, чем воевать.
Ну, если это в разумных пределах, то да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это дело каждого человека, он сам для себя решает, с кем ему быть, да? Марш несогласных, ну, не знаю даже, как к этому относиться. Пускай в них будут участвовать те люди, которому есть чему быть несогласными.
Никак. Я к ним не отношусь.
Никак. Мы согласны со всем.
Нормально? Хорошо отношусь?
Не отношусь. Никак.
Наверное, я переболела уже несогласием 90-е годы. Вот мне 45 лет. Уже я была и на баррикадах, и на Дворцовой с Собчаком там и так далее. Но сейчас мне уже это неинтересно. Не верю я, что можно что-то вообще изменить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к участникам марша несогласных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
И слушайте, в частности, выпуск новостей культуры, некоторые темы которого таковы. Максиму Шостаковичу исполняется 70 лет. В Саудовской Аравии впервые исполнили Моцарта, а в Ватикане впервые выступят китайские музыканты.
В среду китайский филармонический оркестр выступит в Ватикане в присутствии Папы Римского Бенедикта XVI. По мнению экспертов, это свидетельствует об улучшении отношений между Пекином и Ватиканом. В программе концерта «Реквием Моцарта». 4 года назад оркестр выступал в Риме, но в Ватикане будет играть впервые. В 2007 году Папа Римский послал письмо китайским католикам, в котором отдал должное подпольной католической церкви, но в то же время призвал ее сотрудничать с официальной католической церковью. Китай и Ватикан не поддерживают формальных дипломатических отношений. В Праге состоялась премьера оперы Вивальди, которая считалась утерянной и в последний раз была представлена публике 278 лет назад. Опера называется «Аргиппо». Она была сочинена для пражской публики в 1730 году. Нынешняя премьера прошла в испанском зале Пражского града. В спектакле участвовали 13 певцов и 24 музыканта. 10 мая исполняется 70 лет дирижеру Максиму Шостаковичу. В 1981 году он попросил политического убежища в США. В России впервые после долгого перерыва выступил в 1994 году. Основу нынешнего репертуара Максима Шостаковича составляет симфоническое наследие его отца Дмитрия Шостаковича. 4 мая Максим Шостакович выступил вместе с симфоническим оркестром Петербургской филармонии в Петербурге. Оркестр исполнил симфонию номер 5 Шостаковича и концерт для виолончели с оркестром Дворжака. Впервые в Саудовской Аравии в присутствии слушателей и слушательниц прозвучала музыка Моцарта, Брамса и Павла Юона в исполнении немецкого квартета. Концерт прошел в правительственном культурном центре и нарушил сразу несколько табу. До сих пор в Саудовской Аравии было запрещено публичное исполнение музыкальных произведений, а мужчины и женщины по закону не могут смешиваться и даже в супермаркетах стоят в отдельных очередях. Несколько недель назад король Абдулла совершил беспрецедентный поступок. Он призвал к диалогу между мусульманами, христианами и иудеями. В Южной Корее умерла почитаемая в стране писательница Пак Кен Ни. Ей был 81 год. Самое известное произведение писательницы – «Земля», монументальная 16-томная сага, повествующая о жизни четырех поколений аристократической семьи, начиная с конца правления династии Чосон до освобождения Кореи от японских колонизаторов в 1945 году. Пак Кен Ни писала эту сагу в течение 25 лет.
Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев, и мы переходим к следующей теме. В Свердловской области проходит акция «Прощай оружие». Правоохранительные органы призывают граждан сдавать незарегистрированные ружья, пистолеты и взрывчатку. За сданное оружие милиция платит даже деньги, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Происходит все примерно по одной и той же схеме. Некие люди, ну скажем, в городе Североуральске решают прикупить домик в коллективном саду. Старые хозяева с радостью оформляют сделку, потому что глава семьи умер, а у родственников ни сил, ни энтузиазма, огород обрабатывать некому. Новые хозяева вступают в право владения, осматривают домишко и обнаруживают где-нибудь на чердаке пару килограммов взрывчатки и моток бигфордового шнура. А просто старый хозяин сада был шахтер и зачем-то натащил в дом тротила из забоя. Находят этакий подарочек и звонят 02. Акция «Прощай оружие» стартовала в Свердловской области в декабре прошлого года. Цифры впечатляют, говорит начальник отдела управления лицензионно-разрешительной работы областного ГУВД подполковник Дмитрий Усов.
Было сдано добровольно 7 пистолетов, 8 карабинов, 10 боевых гранат, 122 охотничьих ружья, 31 газовый пистолет, 26 единиц самодельного оружия, 11,5 тысяч патронов, 13,5 килограмм взрывчатых веществ. Если брать по суммам выплат, то на сегодняшний момент уже начислено порядка 190 тысяч рублей.
Старший инспектор лицензионно-разрешительной работы майор Дмитрий Матющенко выкладывает на стол два охотничьих ружья и нечто короткоствольное со складным прикладом.
Это гладкоствольное оружие ТОС-106, похож на кулацкий обрез так называемый. Данное оружие использовалось для охоты, ну, скорее всего, для незаконной охоты, поскольку оно находилось в незаконном обороте. Две единицы гладкоствольного ИЖ-12, ИЖ-54 сдал один гражданин, житель Сухого Лога, и в ТОС-106 сдал городской житель. Житель Сухого Лога получил 2000, и 1000 получил житель Екатеринбурга.
Деньги, конечно же, выплачиваются не сразу. Сначала милиция проводит экспертизы, проверяет сданное оружие на причастность к преступлениям, выясняет исправность и так называемую степень общественной опасности оружия. Тут все просто. Чем опаснее, тем дороже. За автомат Калашникова, гранатомет или карабин можно получить от 1,5 до 2 тысяч рублей. За газовый пистолет от 100 до 500 рублей. За детонирующий шнур 50 рублей за метр. На все проверки уходит около месяца. Если все в порядке, можно обращаться в кассу за вознаграждением. Есть и еще один путь. Легализовать оружие. Но этого, по словам подполковника Дмитрия Усова, пока еще никто не делал.
Оружие должно быть сертифицировано в качестве разрешенного гражданскому обороту. Соответственно, если вы принесете автомат Калашникова, скажете, что дедушка вас учил из него стрелять, но это будет нонсенс. Следующий момент – это право собственности на это оружие. Если оно у вас лежало в тумбочке энное количество лет, то, соответственно, никаких документов вы представить не сможете, то есть необходимо будет как минимум решение суда, признание этой вещи, о том, что она является вашей собственностью.
Оружие можно сдавать в любое отделение милиции. Акция бессрочная и финансируется из областного бюджета. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:45 московское время, заголовки некоторых последних событий.
Радио Свобода, новости.
В американских штатах Индиана и Северная Каролина проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Премьер-министр Грузии призвал мировое сообщество помочь в регулировании кризиса в отношениях между Москвой и Тбилиси. Председатель КНР Ху Цзинтао начинает сегодня пятидневный визит в Японию в надежде добиться укрепления добрососедских отношений. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Газета «Хабаровска» пишет о предстоящем удорожании продуктов и авиабилетов, ужесточении против ночных автогонщиков со стороны хабаровской милиции и грядущем юбилее «Хабаровска». Слово корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Минину.
В Хабаровском крае завершилось действие соглашения о заморозке цен. Оно было подписано в октябре прошлого года между краевым правительством и производителями продуктов питания. По словам главы Краевого министерства пищевой промышленности и потребительского рынка Сергея Лопатина, который приводит «Коммерсант Дальний Восток», дальнейшее действие моратория может негативно сказаться на производстве. Однако Сергей Лопатин отметил, что после окончания моратория резкого скачка цен на продукты в Хабаровском крае не произойдет. До конца года они подорожают на 10%. Дорожают не только продукты, но и авиабилеты. Как сообщает радио «Восток России», это связано с приближением летних отпусков. Как отметил финансовый директор компании «Долявия» Александр Зайцев, это обычная для перевозчиков практика.
Могу сказать, что всегда существуют дешевые тарифы, всегда существуют высокие тарифы. Да? И в те сезоны, когда есть спрос на перевозки, когда самолеты летают полные, понятное дело, что дешевых тарифов становится меньше.
Кстати, билеты могут подорожать и в связи с повышением цен на авиакеросин. Топливо уже подорожало в центре России. В Хабаровске эта ситуация пока под контролем. Тему продолжает еженедельник «Хабаровский экспресс». Автор статьи прямо с заголовка ставит вопрос «Полетим или пролетим?». Он имеет в виду разговор, состоявшийся в Хабаровске еще зимой. Тогда, на большом совещании, теперь уже избранный президент России Дмитрий Медведев озаботился высокими ценами на авиабилеты от Хабаровска и Владивостока до Москвы. Минтранс принял все замечания и позже предложил главам регионов разработать механизмы компенсации пролета определенным категориям граждан. Но, как пишет газета, главы регионов до сих пор толком не знают, что делать. Механизмов до сих пор нет, есть только предложения, и автор сомневается, что из этой затеи вообще выйдет что-либо путное. Приамурские ведомости пишут о том, что ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения не привело к снижению количества дорожно-транспортных происшествий. В январе-марте на территории Хабаровского края произошло 451 ДТП. В них погибло 63 человека, 549 получили ранения. 70% ДТП происходит по вине водителей. Приводя эту милицейскую статистику, газета отмечает, что отдельной проблемой является так называемая «золотая молодежь», на больших скоростях гоняющая по ночному Хабаровску на авто без номеров с тонированными стеклами. Хабаровская милиция, пишет издание, обещает применять к таким людям самые жесткие меры. Хабаровск готовится к своему юбилею. Городу 31 мая исполнится 150 лет. Почти все хабаровские СМИ рассказывают о подготовке к этой дате. Так, программа «Вести Хабаровск» сообщила, что в столицу Дальнего Востока ожидается десант из столицы российской. Об этом в интервью программе рассказал мэр Хабаровска Александр Соколов.
Мощный десант. До 2 самолетов чартера будет. Московские структуры, культуры, московские предприниматели, технологии в городе Хабаровске были обозначены. Они серьезно помогут социально незащищенным семьям. Солидные подарки везут, будут их вручать. Привезут несколько концертов, в том числе концерты для детей.
Мэр также подтвердил возможный приезд в Хабаровск своего московского коллеги Юрия Лужкова.
С обзором хабаровских газет нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин, а я сейчас познакомлю слушателей с мнением других слушателей, ну, в общем, аудитории «Радио Свобода», которая сегодня рассуждает о целесообразности проведения марша несогласных. Александр Добрый. Очевидно, что время для подобных маршей выбрано оппозицией неудачно. Здесь несогласные не выползут даже в СМИ. Видимо, заказчик находится за рубежом. Владимир Михайлович Ульяновск. Молодцы ребята из другой России, а властная вертикаль вообще позорная от ОМОНа до Лужкова с Путиным. Марш несогласных как форма протеста приемлем, его недостатком неопределенность выдвигаемых требований, считает Николай Борода. Нужен не марш потерявших власть и отстраненных от кормушки жуликов-демократов, а нужна народная борьба с лицемерным путинизмом, считает господин Сотников. Не припомню случая, чтобы комфортно живущее общество устраивало акции протеста против власти, а в России, Россия, переживающая жуткий геноцид, сегодня по логике должна была вся выйти на марш несогласных, подпись Александр из Сызрани. Ну что же, 8 часов 50 минут, и у нас есть возможность представить несколько еще публикаций животрепещущих свежих российских изданий. Присоединилась любезно в студии к московской ко мне Надежда Перцева вновь. И если у марша несогласных вообще сегодня практически ни строчки в российских газетах, то вот об уходе Владимира Путина с поста президента России и поступлении его на должность премьер-министра страны достаточно.
Ну, а о марше несогласных на самом деле есть публикации, но они скорее такого характера описательного, а не комментирующего. Поэтому, собственно говоря, мы и не коснулись этой темы на страницах сегодняшних российских газет. Я думаю, что об этом напишут газеты завтра. Я хочу сделать такой короткий блиц, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили на протяжении двух часов, о чем писали российские газеты и пишут. Конечно, центральные темы – это о том, как уходит правительство Виктора Зубкова, и о том, что оно заложит базу высокой инфляции на ближайшие годы. Об этом сегодня писала газета «Время новостей». Центральная публикация газеты «Коммерсант» была посвящена тому, как Владимир Путин уходил, прощался с бывшими и будущими подчиненными. Об этом пишет сегодня Андрей Колесников. Опять же, напомню, на страницах газеты «Коммерсант». Как готовится к завтрашнему инаугурации президента Путин и Медведев. Об этом сегодня пишет «Комсомольская правда». Не обошли газету тему и отношения Абхазии и Грузии, Грузии и России. В том числе об этом мы тоже сегодня говорили в наших обзорах. И, безусловно, практически все газеты пишут об инфляции и о том, что это не только уже продукты питания, а что инфляция уже распространяется и на другие экономические сферы нашей жизни. Ну, собственно говоря, вот эта центральная тема, безусловно, говорили и о транспортном коллапсе, и о том, каков будет парад победы, зачем он нужен, какой он будет, как проходила подготовка к этому параду. Ну и, что называется, не экономические, не политические темы. Газеты, в частности, пишут о том, что на развитие музея имени Пушкина бюджет готов потратить, если не астрономическую, то вполне приемлемую по мировым меркам сумму 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Что это такое и как... И что происходит с этим, и будет происходить с этим музеем, читайте на страницах газеты «Известия».
Спасибо, Надежда Перцева. Покупайте и выписывайте газеты и используйте их по прямому назначению. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Как анонсировали мы ранее, вторая часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о кончине Милдред Лавинг, заставившей страну узаконить межрасовые браки. С микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигал. Новыми надеждами и новым приливом энергии встретила в понедельник Хиллари Клинтон данные последних опросов общественного мнения, свидетельствующие о том, что впервые за 3 месяца ее рейтинги превысили рейтинги Барака Обамы. Иными словами, за месяц до завершения первичной кампании электорат Демократической партии предпочитает ее. Согласно социологам, избиратели наконец-то прониклись сомнениями относительно близости Барака Обамы и его бывшего пастора Джеремии Райта, разразившегося публично на всю страну российскими антиамериканскими заявлениями. В понедельник, за день до первичных выборов в Индиане и Северной Каролине, Хиллари Клинтон заверяла избирателей, что она не забудет тех, кто придет и проголосует за нее, и предрекла переломные события в затянувшейся первичной кампании. Но, как считают наблюдатели, даже при победе в обоих штатах Клинтон уже не опередить Обаму по голосам избирателей. Лишь сокрушительное поражение Обамы, что маловероятно, может привлечь на ее сторону голоса суперделегатов, которые в конце концов и определят кандидата Демократической партии в президенты. В Вирджинии в возрасте 68 лет скончалась Милдред Лавинг, афроамериканка, чья любовь к белому мужчине заставила Америку 41 год назад отказаться от одного из последних пережитков российского прошлого, рассказывает Владимир Морозов.
В отличие от других участников борьбы за гражданские права, Милдред и Ричарда Лавингов мало кто знает. Это были тихие люди, которые стеснялись прессы и не давали интервью. Он был чернорабочим, она сидела с детьми. Поженились они в 1958 году в американской столице. По возвращении в родной городок их ждал сюрприз, рассказывает их адвокат Бернард Коэн.
They woke up in the middle of the night to see sheriff and five deputies.
Их разбудили среди ночи. На пороге стояли шериф и пятеро его помощников. Ричард показал им свидетельство. Мы женаты. Но шериф ответил, нет, не в нашем штате. В качестве свадебного подарка молодоженам преподнесли ордер на арест. Считавший себя гуманным, судья предложил, не хотите садиться в тюрьму, уезжайте из штата Вирджиния. Что лавинги и сделали. Но в 1963 году Милдред решилась написать письмо тогдашнему министру юстиции Роберту Кеннеди. В 1967 году Верховный суд стал на сторону лавингов, и они на этот раз уже с тремя детьми вернулись домой. А каково живется вступающим в смешанный брак сегодня? Среди женатых людей таких 7%. В их числе Энна и Брайан. Я думаю, мне было бы легче, если бы муж был белым. И Брайан тоже говорит, как жаль, что я не чернокожая, как он. Но мы любим друг друга, нам на роду написано быть вместе. Если в Нью-Йорке или в другом большом городе смешанные браки – обычное дело, то в маленьком городке случаются и косые взгляды, и расистские выкрики. Однажды пьяные хулиганы избили ее мужа на глазах у двоих детей. Брэндону 4 года. Он знает, что мама у него белая, а папа афроамериканец. Он почему-то считает себя белым, а свою трехлетнюю сестру – черной. Энна рассказывает, что нередко дети от смешанных браков сторонятся и белых, и черных, а общаются только с такими же, как они, то есть с мулатами. Кстати, Энну и Брайана когда-то познакомил сын тех самых лавингов. Слово «лавинг» в буквальном переводе означает «любящий», «нежный», «преданный», а можно перевести и просто «любовь». По инициативе детей, родившихся от межрасовых браков, американцы ежегодно отмечают неофициальный праздник «Loving Day». День лавингов или просто День любви.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. Спасибо слушателям Радио Свободы за активность и внимание. Для вас сегодня работали в прямом эфире из московской студии продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Лично я с вами не прощаюсь. До встречи в выпуске новостей спорта в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный.